Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 7 минут, среда, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Виталий меня спрашивает, как дела на заднем приводе летней резине? Виталий, не угадали с резиной. Резина-то зимняя, просто семилетняя. А так дела абсолютно нормально, все хорошо. Лукашенко сдался-таки, пишет Андрей. Это вы насчет Крыма, я правильно понимаю? Или я неправильно вас понимаю? Ну, потом, как мне это видится, Лукашенко не то чтобы там сдается или что-то такое, но он всегда немножечко торгуется, как мне кажется. Иногда немножечко торгуется, иногда немножечко, Александр Григорьевич. Ну, так вот получается. Вы же про Крым мне написали, правильно? Андрей, или нет, или вы про что-то другое, потому что если про что-то другое, то объясните мне про что. А если про Крым, то тогда давайте вполне себе упомянем. Кстати, есть видео Лукашенко, можно показать, я прислал. Ну что, мы сегодня переворот на Украине будем устраивать или нет, а то я попкорн запасся, сижу, жду, пишет Сергей. Сергей, вы про то, что Зеленский говорил, да, накануне что-то, 1 декабря. Кстати, с первым днем зимы вас! И посмотрите, как первый день зимы обозначился снегом сразу. Это удивительно, но вот прямо именно сегодня очень снежная погода. Так вот, Зеленский 1 декабря обещал вроде как какой-то Майдан против него. Ну, видимо, как он теперь скажет? Ну, вот я вот сказал, и потому он и не произошел. Ну что там, Украина уже наша, пишет Ярослав. Ну, пока еще нет, но еще не вечер, как говорится. На дороге жуть, не будем устраивать, пишет Алекс. Почему жуть? Очень даже весело, как мне кажется, сегодня на дороге. Вчера заехал в шиномонтаж, словил саморез, мастер глянул на резину и спросил, она новая, пробег 45-50 тысяч, липучка, пишет Иван. Опять зима, идеально бы 9 месяцев работать, а на 3 месяца уехать куда-нибудь в Сочи, пишет Максим. Майданить зимой верх глупости, пишет Лимузин. Лимузин. Прошу прощения, на всякий случай, секундочку. Майдан незалежности. Набираю, так, секундочку. Просто самому себе это не то. Это он мне площадь просто, да, площадь независимости просто показывает. Как бы это обозначить? Так, ну что это такое? Переворот Украина, да? Переворот Украина. Перевод дал. Да что ты будешь делать? Слушайте, Майдан, просто я к чему это говорю, Лимузин? Он разве зимой не стоял? Майдан на Украине в 2014-м. Вот так. Евромайдан. Вот как надо было его искать, я понял. Так, многотысячная ля-ля тополя, начавшаяся 21 ноября 2013 года. Все, 21 ноября. Ну вы что? Так что Майдан как раз-таки зимой и стоит. А вы говорите, зимой не стоит Майдан. Еще как стоит. Так что вы не правы, Лимузин. Вы забыли. Тусоваться лучше летом. Тепло, пишет Лимузин. Конечно, но зимой лучше превозмогать. Вы же сами понимаете. Потом зимой мерзнут-то все. Не только те, кто стоит на Майдане, но и те, кто должен разгонять этот Майдан. Украинские СМИ передают, что Путин планирует напасть на Украину. О, это... Первыми начали передавать западные СМИ, а потом украинские СМИ. Я бы не смотрел на украинские СМИ как что-то, во-первых, связанное с СМИ, и не смотрел бы на них с точки зрения какой-то первичности информации. Так, Олег что-то случайно отправил нам и говорит, извините, я случайно. Ну ладно, не буду читать. Ну-ка, секунду. Так, продавец не выходит на связь десятки раз. О, кстати, Олег, ну вот я сам себе прочитал. Вчера сделал заказ в одном магазине, мне за 15 минут привезли. А во втором сделал заказ, они все время переносили. Я отменил заказ. Да пошли они. Чтобы я еще раз ждал 2 часа кунжут. Как всегда, ну знали же, что будет снег и гололед. Ну неужели нельзя было пролить дороги на Смольный каток, пишет Ярослав. Ну, я вот ехал, Ярослав, у меня катка нигде не было. Снежок, может быть, мешает. Уже поздно нападать, нападают обычно в 4 утра, пишет Андрей. Нет, это в 4 утра вероломно нападают, это не про нас, это про них. Майданутые хаят Россию, а прут все сюда на заработки, пишет Илона. Да, Илона, все одно и то же, понимаете? Вот это вот с чем бы... Ой, да сейчас сравнишь, настроение потом испортится, они вылезут все. Просто обратите внимание на этот момент, что все самые креативные суперидеи, не соответствующие науке, они обычно идут с нашего, ну, так скажем... Да ладно, с Украины. Что я придумываю? Возьмешь, кто звонит, алло, это сотрудник Сбербанка. Уже давно объяснено, что это Украина, значит. Возьмешь антиваксерскую движуху. Украина активнейшим образом в этом участвует. Идеологически там. Не потому что... Я не думаю, что потому что там все так уж прям затеяли. Ну, просто там хорошо приживаются такие идеи. Ну, вот сейчас такая идея. Да. Там страны НАТО собираются против нас сводить санкции за агрессии против Украины, пишет Вася Батарейкин. Ну, естественно, ну с этого все начиналось, Вася. Там все это связано с Северным потоком 2 напрямую. Вот, с него и начинали говорить. Ну и все. Что, у корпоративов связь отрубили? Кто не успел подать данные, пишет Ярослав. Да. Ярослав, у меня одна только надежда, не по поводу того, у кого корпоративы там отрубили, не отрубили, кто не успел подать данные, а что вот эти вот симки дурацкие, которые раздают везде на улице, их перестанут наконец-то раздавать, эти дурацкие симки на этих дурацких улицах, и у идиотов не будет возможности брать по 1000 симок. И из каждой из них, например, звонить в эфир по очереди. Или еще что-нибудь. Но это ладно, это не самый худший вариант. Мошенники этим пользуются активнейшим образом. У нас не хуже приживается, пишет Смекаешь. Конечно, потому что мы украинцы, один народ. У нас не хуже приживается. Просто они в этом плане всегда креативнее, чем мы. На шаг впереди. Они нам предлагают все эти ужасные вещи. Странные, алогичные, чуть быстрее, чем мы до них догадываемся. А так приживаются у нас вот так, отлично. В Британии вышла крамольная книжка, где говорится, что решающую роль во Второй мировой войне, значит, во Вторую мировую, видимо, да, внес Советский Союз. Что там будет сейчас, пишет Маугли. Да, ну, собственно, Маугли, вы понимаете, книжки-то разные выходят. Мейнстрим, вот когда будет в Британии такое, тогда, может быть, что-то и... изменится. В США в марте в Белоруссии конституционный референдум, пишет Артем. Дальше с высокой вероятностью повторяются летние протесты. Признание Крыма — это мягкая соломка, которую стелят на всякий случай, если придется присвоить военную... просить, видимо, да? Военную помощь у России. Лукашенко — это политический труп, считает Артем. Ну, Артем, что-то больно активный Александр Григорьевич для политического трупа. Я когда-то слышал про Мадуро, что он политический труп, и что Гуайдо его уже стер в порошок. Но вот что-то пока еще даже до сих пор не стер, понимаете? И Тихановская тоже не вызывает каких-то уж прямо таких жестких опасений, насколько я понимаю. Куда-то она исчезла, и где-то вот она там есть. Где она? Чего она? Какие перспективы? Да вроде никаких. Ну, может быть, конечно, Артем, и ваше видение, так скажем, ближе к истине, но я думаю, что ваше видение в большей степени все-таки обосновано вашими желаниями, а не реальностью. Вот как-то так. Возможности не совпадают с желаниями. Давайте посмотрим, что Лукашенко по поводу Крыма сказал.
Крым де-факто, я тогда еще сказал, де-факто, это российский Крым. Тогда, по-моему, что был, не был референдум, я не помню. После референдума и де юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым, это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были. Один был, Витя, у меня. Это и мой Крым, понимаете? Мне президент предложил, говорит, давай вот когда-нибудь отскочим.
Махнем.
Да, так было и сказано. Когда мы на катере с ним, на шхуне болтались в Черном море, как раз об этом речь зашел, я говорю, ну показал бы Крым, показал бы мне и прочее, говорит, нет вопросов. Только, говорю, давай на самолете, а не на этой лодке, потому что, оказывается, это надо сутки туда топать на этой шхуне. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил, очень много. Я говорю, ну, когда пригласишь, тогда и полетим. Но я ему тогда предложил второе условие в Севастополе, приземлиться и на самолете. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Не для меня, не для Путина Это не секрет. И более того, это просто ну, какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.
Вот, это мой Крым, говорит президент Белоруссии. Некоторые говорят, ничего себе поворот. Но он говорит, как советский человек, это советская риторика, и вот поэтому он ее, собственно, и использует. И что тут добавишь? Содержание Тихановской обходится в 400 тысяч евро в месяц, а Лукашенко за эти деньги тысячи мигрантов кормит, пишет Ярослав. Так. Вчера звонили из Украины, из банка ВТБ, пытались разводить. Я начал подыгрывать, обиделись, матом ругались, трубку бросили, пишет Антон. Крым — это де юре российский Крым, пишет Андрей. Но не забывайте еще один момент важный. На самом деле вот эта фраза «Крым — это еще и мой Крым», когда говорит Лукашенко, тут еще можно на нее под каким углом посмотреть? У нас ведь союзное государство. Все, не все, но многие часто забывают, что у России и Белоруссии союзное государство. И под этим соусом, в принципе, Лукашенко говорит, может, Владивосток — это мой Владивосток. Может. И мы можем говорить, Минск — это наш Минск. Можем. Представляете? Я ведь украинцам много лет назад, братьям-украинцам сказал, вы хотите взять Москву? Никаких проблем. Это легко сделать. Вы можете взять даже Владивосток. Быстро очень. Конечно, вам нужно просто объединиться с Россией. Все, дальше проблем никаких. Любой город России ваш, но любой город ваш наш. Все очень просто. И человек где-нибудь в Харькове будет говорить, Владивосток мой, и все будут говорить, ну да. Да, без вопросов твой, и никаких обид никто не будет испытывать. Или кто-нибудь в Владивостоке будет говорить, Киев наш. Да, Киев наш, мы же в одной стране. Ну, или хотя бы в союзном государстве. Так что давайте будем говорить откровенно. При том, что Лукашенко может нравиться или не нравиться, но его риторика явно мудрее, чем та, которая звучит из Киева. По отношению к нам, во всяком случае. Гораздо мудрее. Может быть, потому что научился быстро и понял. Может быть, еще почему. Мне вот пишут, а где Янукович вообще? Знаете, Янукович постепенно... Ну, как бы, он иногда объявляется в информполе. И сейчас он хочет в очередной раз судиться с украинскими властями. В том числе и на тему того, что его отстранение от должности президента было незаконным. То есть, на самом деле, Янукович, с точки зрения юридической, довольно-таки неприятная... персона для современной украинской власти. И вот я даже вчера комментарии читал в новостях некоторые, но они в большей степени касались украинских судов и их решений в отношении экс-президента Януковича. Вот говорят, что ЕСПЧ может, например, отменить решение, связанное с Януковичем, потому что его на Украине, например, обвинили чуть ли не единолично в том, что Крым теперь не украинский, а российский. Вот. И ЕСПЧ могут снять эти обвинения с него и сказать, что это, ну, это объективно не так. И это все проблемы. Это все проблемы для нынешней власти украинской, как бы она там не устраивала браваду. А проблем, ну, все больше и больше становится. Ну, так оно обычно и бывает. Со временем становится больше проблем. Нужно объявить Украине войну, пишет Ярослав. Быстро ее проиграть, устроить выборы, пишет Ярослав. Так это Украина должна объявить тогда войну и быстро ее проиграть, пишет Ярослав. Но... я бы не шел таким путем, если бы меня кто-то вообще спрашивал, по одной простой причине. Зачем нам жертвы? Зачем нам жертвы? Зачем нам убивать друг друга, правильно? Ну, это как я думаю. Вот. Было бы логичнее и правильнее дождаться правильного общественного мнения, которое сформируется на Украине, а дальше вот я читал новости вчера, опять же, и вот есть такие даже заголовки идут. Бортник говорит, что Зеленскому придется покинуть Украину в случае проигрыша на выборах в 2024 году. Это украинский политолог такой. Он говорит, понимаете, Янукович уехал не потому, что нарушал закон, он и его команда. Он уехал, потому что он посадил Тимошенко, а его за это догнали. На личности перешло. Ну вот, это, конечно, украинский политолог оценивает украинского президента. Ну, иногда интересно и такое послушать. Так, а Лукашенко будет оказывать помощь Донбассу, пишет Айн. Что-то по этому поводу он говорил, если я не ошибаюсь. И, ну, правда, у меня пока видеофрагмента нет. Но, по-моему, он говорил по этому поводу. Опять же, Лукашенко не сказал четко «да», «не нет», все-таки политик он маститый, пишет Маугли. Ну, всегда надо оставлять козырь какой-то в рукаве, правильно? А так-то он вчера сказал, что если вдруг на него будут сильно давить, он, значит, может... Как же эта формулировка-то была? Попросит Москву разместить ядерное оружие на территории Белоруссии. Вот примерно так. Журналисты написали, что, значит, Лукашенко не исключил вероятность размещения, но это все-таки другой подход, как мне кажется. То есть попросить кого-то о чем-то и не исключить вероятность – это разные вещи. Дожить бы еще до выборов, Зеле, пишет Максим. Лукашенко уже оказывает помощь Донбассу, 2 года продает ГСМ украинской армии в зону АТО, пишет Артем. Артем, говорят, что информация такая проходила, и говорят, что если даже это и правда, то информация эта устарела. И, собственно, устарела она ровно с того момента, Артем, когда Лукашенко попытались сместить некоторые люди на Западе. Собственно, то, о чем вы говорите до этого... Вот вы говорили. Вот оно и послужило началом разрыву отношений, в том числе и по этой линии. Он сказал, что в случае войны Белоруссия будет воевать за Донбасс вместе с Россией, пишет Андрей. Ну и прекрасно. Западная Украина уже готова присоединиться к Венгрии, пишет Максим. Максим, откуда такие данные? Или кто-то у вас на Западной Украине просто готов воссоединяться с Венгрией? Он вроде сказал, что попросит вернуть ядерное оружие Белоруссии, пишет Hard Q. Hard Q в классическом понимании, насколько я знаю, и из того, что я слышал от военных экспертов, невозможно вернуть ядерное оружие Украине, например, или там вернуть ядерное оружие Белоруссии. Потому что в составе Советского Союза, в общем-то, республики, на их территории размещалось ядерное оружие, но они не были, так скажем, они им не руководили. Ну, условно говоря, вот как сегодня Соединенные Штаты размещают свое ядерное оружие, например, в Германии, или когда Германия закочевряжилась, они захотели, они намекнули, что могут разместить в Польше, да? Вроде бы, да, американское ядерное оружие находится на территории другой страны, и вроде бы эта страна, по сути, им располагает, но это не так, не до конца так. Собственно, поэтому и удалось в определенный момент ядерное оружие забрать. Вчера в украинской передаче видел, что огурцы даже из России у них сейчас, пишет Москва. Ну, потому что Москва одно дело говорить, другое дело делать. Уж извините за тавтологию. Потому что говорить, что ты воюешь с Россией, там, 7 лет, 8 лет, и воевать реально с Россией, это разные вещи. Мы это прекрасно понимаем. Самое главное, чтобы это понимали украинцы в широком смысле этого слова. Все украинцы понимали, что вот то, что сейчас они слышат от своих политиков, это, конечно, чушь. Ну, то есть это невероятное преувеличение того, что происходит. Потому что когда и если украинцы поверят, что они действительно все эти годы воевали с Россией, это прям беда. Потому что у них в голове произойдет недооценка нашей военной мощи. А если ты недооцениваешь того, с кем ты там, например, собрался ненароком воевать, ты можешь действительно собраться с ним воевать и пойти на какие-то военные авантюры. Что ни в коем случае нельзя допускать. Ни в коем случае нельзя допускать никаких военных авантюр. Прямо надо себе мысленно отказать в них. Отказать абсолютно. И с этой темой больше не баловаться. В смысле, они в это верят и каждый день ждут нападения, пишет Светлана. Светлана, в этом смысле я как вам скажу? Тут надо понять, кто они. Активные люди в интернете в комментариях, которые пишут все время везде, нервничают очень. Понимаете, у нас тоже есть активные люди в интернет-комментариях, которые все время что-то где-то пишут, якобы у них какие-то есть данные, они очень впечатлительные. Если им сказать, что завтра подорожает туалетная бумага, они понесутся эту туалетную бумагу покупать, они могут имбирь по 7 тысяч покупать, они могут не прививаться, потому что вышки 5G. Эти люди есть везде, понимаете, и на Украине, и у нас, да, хватает их. Поэтому, когда вы говорите, они все ждут, у меня есть определенного рода сомнения. Ну, хотя я не сомневаюсь, что им долго и нудно в голову вбивают одни и те же мысли, да, что Россия нападет, Россия агрессор, на самом деле, там, Украина воюет с Россией много лет, вбивают. Но все-таки я рассчитываю на то, что определенный уровень образования и понимания действительности и, собственно, глаза, которые есть у людей, говорят им о том, что это пропагандистское преувеличение, сильное уж преувеличено. То, что говорят, или искажено, лучше даже так сказать, там, провластные украинские СМИ. Ну, сильное преувеличение, чрезмерное, искажение, дезинформация по итогу. Поэтому я верю в разум многих украинцев. Я, конечно же, не верю, что все украинцы разумны, как и мы. Потому что у нас тоже есть люди, которые говорят откровенные глупости, ну что ж теперь поделать. Так устроено человечество. Не бывают все умные и разумные, бывают и глупые. В конечном счете, знаете, если говорить о неразумности, о странном поведении, казалось бы, разумные немцы в середине 20 века были совершенно неразумными, странными и делали такие вещи, которые, в общем-то, о них даже страшно говорить. Вот, казалось бы, разумные, и мы часто ориентируемся в этом смысле на немцев и говорим, посмотрите, какие они, и точные, и правильные, и технически одаренные люди, но вот в середине 20 века у них сорвало крышу. Такое бывает. Такое бывает. С любым народом, видимо, да? Желательно этого не допускать. Может, они ждут не нападения, а освобождения, пишет мастер. Ну, может быть. Так никто не собирается нападать. Хлопцы-то в основном нормальные. Есть трошечки отбитые, так они могилизируются усиленно, пишет Спамбокс. А как вам заявление талибов вчерашнее о Крыме? Сердитый кролик, оно не вчерашнее, а позавчерашнее? И да, я его видел. Кстати, я видел и ответ наш. Значит, талибы, запрещенные талибы, говорят, что если люди решили в Крыму, что Крым — это Россия, то, значит, мы согласны с их выбором. Каков наш дипломатический ответ на данный момент? Наш дипломатический ответ такой. Значит, талибы контролируют ситуацию в Афганистане. Все. Вот наш дипломатический ответ. Они говорят, значит, по сути, о признании Крыма. Мы говорим, талибы контролируют ситуацию в Афганистане. Все. Если без прикрас, если без всяких вот виляний и прочего, вот так сейчас выглядит то, что я увидел в новостях. Их такой, скажем, лозунг, но не лозунг, их обращение, их месседж, как говорят, их послание и наш ответ. Все. Но давайте де-факто скажем, что талибы действительно контролируют ситуацию в Афганистане сейчас. Вот. Ну, а Крым действительно российский. Де-факто. Ну, о чем, кстати, сказал и президент Белоруссии. Да и де юра, кстати. Отличная аналогия. Россия контролирует ситуацию в Крыму, пишет Смекаеш. Та не. Они по-другому немножко сказали. Они сказали больше, чем мы, естественно. Но это и ясно, потому что мы больше, чем они. Поэтому они больше должны сделать, чем мы. Мы можем ничего практически не делать. А как вам выступление Киселева в бронике и каске в студии? Слабо было по передовой доехать, коленки затряслись. Смешно, пишет Ярослав. К сожалению, я не следил за выступлением Киселева. Я не знаю, правда, какого. Я, насколько знаю, Киселевых два, как минимум, да? Про какого конкретно Киселева вы говорите? Вот. Тот Киселев, который наш, я видел, вот он интервью брал у Лукашенко, а тот Киселев, который сейчас на Украине, некогда был российским журналистом, вот, возможно, ходит с броником где-то там по студии. Ярослав, я, честно говоря, не в курсе. Очень редко попадаю на всякие там украинские каналы и ток-шоу, стараюсь прямо сильно себя этим не нагружать, а зачем это нужно. Поэтому вы некоторые пояснения внесите сюда. Ну и плюс ко всему я хотел бы добавить, что вот эта вся история с автоматами в студии, бронежилетами в студии, если ты действительно не с передовой приехал с этим автоматом и бронежилетом, выглядит всегда комично, кто бы это ни делал. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Надежда Бадаева, потрясающе, понимаете, написала, я даже не знаю, что тут добавить или убавить, в кавычках. Немцы, говорит, прагматично шли на восток завоевывать территории, дома наши уже доказал Егор Яковлев, ничего себе, Егор Яковлев. Плюс избавить нас от коммунизма. А разве нам нужна территория, свою бы освоить, пишет Надежда. Надежда. Если вы, ну хотя, может быть, сразу заблокировать просто. Вы реально в 21 году, значит, 21 века руководствуетесь и повторяете штампы немецкой пропаганды, что ли, или что, я не понимаю, времен середины 20-го столетия, или как? Избавить от коммунизма шли нас немцы сюда, к нам сюда. Избавить от коммунизма? Ну, даже не знаю, что тут добавить или убавить. Да, избавить от коммунизма к нам не зашли. Правда, сказать нечего, прямо ужасно. Надежда, что это такое? Вот серьезно, да это тролль, время теряем, пишет Пескалара. Но если тролль, надо заблокировать, да и все, и забыть. Давайте лупанем, а? Ну, правда, ну, какая-то чушь вообще абсолютно. Обалденная теперь у вас заставка на YouTube. Классики респект, Уильям говорит, да? Вам спасибо большое. Как минимум три Киселевых, два журналюга, значит, третий фронтмен команды «Триот Идиот», пишет Илона. Ну, Илон, ну, наверное, речь идет, если о журналистах, то при чем здесь третий Киселев? Так-то Киселевых, наверное, еще больше, правильно? Вот сейчас возьмешь справочник, начнешь смотреть, Киселевых много. Короче, мне объяснили, какой-то вот, который на Украине Киселев, который оппозиционер, значит, здесь был и туда уехал. А когда-то не был оппозиционер. Ну, не суть. Что-то как, что-то нафталиновое абсолютно. Значит, уехал туда. Там он сейчас ходил в каком-то бронежилете по студии. Ну, пускай ходит. Ну, честно, вот не знаю даже, почему вы за этим следите. От чего избавляли Францию, Италию? Тоже от коммунизма, пишет Максим. Значит, и от жизни избавить, пишет Константин. Это да. Пусть Надежда почитает про план Ост. Может, тогда хоть что-то поймет, пишет Сергей. Вряд ли. Вы знаете, хотелось бы в этом смысле, Сергей, всем порекомендовать сделать следующее. Посмотреть в интернете. Значит, вот это вот листовки, знаете, листовки разбрасывали немцы на, значит, над нашими окопами, например. Вот, пропагандистские. И почитать, что там написано. Там очень смешно получится, потому что, когда ты читаешь эти... Ну, как смешно, в кавычках смешно. Когда ты читаешь эти листовки пропагандистские немецкие, и ты вдруг понимаешь, что пропаганда, собственно... немецкая, и не только немецкая, западная, не изменилась за эти годы ни на секунду. Сейчас я вам найду некоторые листовки, могу почитать сейчас. Листовки, пропаганда, что там, Германия, нормально вот так вот. Я думаю, мы уже найдем все, что нам нужно. Так, так... Ага, бойцы и командиры, колхозники и рабочие, распоряжением германских властей в очищенных от сталинской Красной Армии областях начинается надел крестьян землей. Передаются в полную собственность крестьянам приусадебные участки, освобожденные от всяких налогов. Делится колхозная земля, инвентарь, машины и скот в единоличное пользование ограбленным Сталином колхозникам. Следующей мерой будет переход к единоличному самостоятельному хозяйству. Это вот прямо голая... прямая немецкая пропаганда, фашистская, нацистская, я бы даже сказал, времен Второй мировой войны, я вам ее цитирую. «Сталин — это ярмо на шее крестьянина, интеллигента и рабочего. Это бесчеловечная эксплуатация народа для целей, ничего общего интересам народа не имеющим. СССР — это вечная нищета, голод и страх за завтрашний день. Это миллионы убитых и замученных в застенках кровавого НКВД». НКВД? Это я цитирую. Пропаганду немецкую. Середина 20 века, времен войны. НКВД — это власть жида, грабящего мирное население, посылающего на верную смерть командиров и бойцов. Поэтому каждый, кто борется за власть Сталина, борется за продолжение мук и страдания народа, борется за тюрьму народа, поэтому каждый, кто борется за власть Сталина, враг. Ну и чё, поменяйте фамилию просто и все. И уберите вот слово «жида». Хотя некоторые наши оппозиционные деятели, они потом это убрали, действительно догадались. А так вот в начале своей деятельности вполне себе упоминали такое слово в своих постах. Что-то там писали про каких-то непонятно, вот чего-то там они такое писали. Так, давайте-ка еще посмотрим. А, ну понятно, бей жида политрука, рожа просит кирпича, комиссары и политруки принуждают вас к бессмысленному сопротивлению, гоните комиссаров, переходите к немцев. Ну, ясно. Так, дальше. «Штыки в землю, борясь за Сталина, вы боретесь за наше рабство, за тюрьму народов СССР». Ничего не напоминает? Вам, правда, вот не напоминает вся эта история? А можно нам на экран вывести, что я листаю вот эту всю историю, чтобы люди видели, что это, ну, не обман? Другой комп? Ай, ладно, тогда просто буду читать. Сами в интернете найдете, какая, собственно говоря, проблема. Это не проблема. Так. Помню, мне одна вот эта пропагандистская листовка особенно запомнилась. Сейчас попытаюсь ее найти. Германия, Сталин. Так. Так, картинки, вот. Дай бог найдем, как говорится. А может, и не найдем. Так. Следят Что сегодняшний день напоминает, пишет... Конечно, сегодняшний день напоминает, а то вы думаете. В этом-то и дело. 10 рублей. Немцы. Что ты мог раньше за них купить и что ты получишь за них сегодня? Покупательная способность рубля падает с каждым днем, и скоро он станет только бесценным клочком бумаги. Ну так вот, на всякий случай. Немцы. Тех годов. Понимаете? Нацисты. Цены на продукты и предметы первой необходимости возросли до невозможности. Спекуляция в Советском Союзе процветает как никогда. Запрашиваются фантастические цены. Партийные работники и жиды, я цитирую дословно, творят у тебя на родине темные делишки, в то время как ты на фронте отдаешь свою жизнь за этих преступников. Но ты также скоро приедешь к нужному... придешь к нужному выводу, поэтому береги этот 10-рублевый билет, он гарантирует тебе возможность целым и невредимым возвратиться после войны домой в новую свободную Россию. И там, значит, герб, естественно, нацистской Германии. Приходи с этим билетом к нам, тогда ты спасешь свою жизнь. Напоминаю, 27 миллионов жизней стоила нам эта война. То есть это настолько гнусная пропаганда, насколько она может быть. Так, давайте дальше. Сталин изменил Ленину. Вот такое. Клятва Сталина на Втором Всесоюзном съезде Советов 26 января 24 года. Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять все наши силы и так далее. Он продал вас капиталистам. Фашисты, нацисты пишут, что Сталин продал всех людей капиталистам, для которых война только нажива. Плутократы, цитирую дальше, жиды и банкиры набивают карманы золотом, а вы тем временем боретесь, страдаете и истекаете кровью за их подлое дело. Долой клятва преступника Сталина, не исполняйте его приказов, не идите больше на бессмысленную бойню. Чем это вам не тезис, за кого воевать, за этих, что ли? Вполне себе один в один. Да? Или нет? Или есть какие-то у вас отличия, как вам кажется? Вот, ну и там можно это все читать, много чего есть. Помни, борец, что Россия в мире превыше всего, значит, вот такое. Помни, что степи родные, пахари ждут своего, ну и так далее. Вот, помни, что крови потоки власть сатанинская льет. Значит, это немцы про нас. Так, давайте еще посмотрим про Сталина, точнее, что у нас еще есть. Ну ладно, не нашел я ту листовку, но там она была самая интересная, значит, там листовка, смысл такой, 24 года Сталину власти. И все, и дальше, как по накатанной, один в один, поверьте мне, просто, ну не хотите, даже нет, не верьте мне, найдите сами и посмотрите, интернет, слава богу, открыт. Так а в чем смысл? Враг один и тот же, Запад и пропаганда одна и та же, пишет Андрей. В том-то и фишка, что когда сегодня некоторые люди начинают рассказывать, что они свободные журналисты, что они борцы за справедливость и за правду, но используют ходы времен пропаганды немецкой Второй мировой войны, вы знаете, как бы это, конечно, очень интересно, если зритель и тот, кто это все слушает, да, он просто человек необразованный. А если ты один раз увидишь образцы фашистской пропаганды немецкой, нацистской, и сравнишь ее с тем, что сегодня говорят те люди, которые, собственно, занимаются западной пропагандой у нас здесь, это один в один, просто меняют там имена и все. Ну, просто имя поменял. И погнал. То есть креатива ноль вообще. Взяли немецкую пропаганду и галимы по ней работают. И убеждаешься в этом не тогда, когда там меня, например, слушаешь или кто-то это сказал, а когда сам своими руками, своими глазами прям заходишь и сравниваешь. Один текст и второй текст. Один в один все. Кровопийцы, ярмо, ты стонешь, они, значит, пируют. Ну чем вам не фильм «Ленинград»? Который вот, или как он там, нет, не Ленинград, про блокадный Ленинград фильм снял какой-то очередной говнорежиссер. Как же он назывался? «Праздник». Значит, пока весь Ленинград голодал, были люди, у которых все было классно, они там пировали. Вот чем вам это не этот фильм? Вполне. То есть доказать, что, значит, советская власть, она была гнусная. Почему они это сейчас делают? Наверное, боятся, что можно вернуться к этому состоянию. Ну, не знаю. Сложно сказать, почему сегодня эта пропаганда до сих пор работает. Наверное, на аналогиях они пытаются работать, да? Типа, чуть тоньше. А, вот, спасибо большое. Дэн мне прислал эту листовку. Значит, нацистская листовка времен Второй мировой войны. Читаю. Большевики изгнаны, немцы пришли к вам. Граждане, начинается с этого. 24 года советского режима прошли и никогда больше не возвратятся. 24 года невероятных обещаний и громко звучащих фраз и столько же лет разочарования возрастающей нищеты, беспрерывного надзора, террора, нужды и слез. Ужасное наследство оставили интернациональные жидовско-коммунистические преступники Сталин и его приспешники. Хозяйственная жизнь замерла, земля опустошилась, города разрушены. Немцы пришли к вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига. Везде, где только возможно, германские военные учреждения будут помогать всем, кто с верой и надеждой относится к ним. Граждане и гражданки, смело помогайте залечивать раны, нанесенные войной. Работайте на строительстве новой лучшей жизни без жидов-коммунистов и НКВД. Без коллективов, без каторги и без стахановской системы, без колхозов и без помещиков. Чем это отличается от современной оппозиционной прозападной пропаганды? Чем? Ничем. Просто меняем. 24 года режима «Единой России» прошли и никогда больше не возвратятся. 24 года невероятных обещаний и громко звучащих фраз. Это реально текст для блога очередного Навального, я вам клянусь. Вот просто посмотрите, прочитайте и сравните. Один в один. Почему так? Почему ничего нового? Почему работают по тем же лекалам? У меня всегда возникал этот вопрос. Меня это всегда удивляло. Ну, то есть, можно же хотя бы постараться что-то придумать свое? Нет. Просто и в лоб. Конкретно. Это и от официальной пропаганды не особо отличается, пишет Александр. Отличается. Отличается. Нашу пропаганду можно обвинить в том, что она заимствует многое от советской пропаганды. А вот то, что она заимствует что-то от немецкой пропаганды, обвинить нельзя. Вот такие дела. Прямо Ильиным пахнуло, пишет Энди. Про коммунизм и немцев, конечно, лажа, но по сути девушка задала правильный вопрос, пишет Артем. Не-не, нельзя задать по сути верный вопрос, если он основан на лаже, Артем. Поэтому можете не развивать мысль. Если человек изначально основывается на лаже, правильный вопрос он задать не может. Звучит, ну, то есть его можно спасти чисто интеллектуально. Все вместе мы такие можем, ну, давайте там сделаем вид, что мы на самом деле поняли, что вопрос был правильный, там нам показалось, мы сейчас его чуть-чуть подкорректируем. Снисходительно можем мы поступить, но зачем в этих вопросах быть снисходительными, если честно? Ну, давайте задумаемся, надо ли в таких вопросах быть снисходительными? Честно говоря, я считаю, что не надо. Не надо. Потому что снисходительности, условно говоря, ко мне, когда я там только начинал работать на радио, не было никакой и никогда. Может быть, поэтому и я не хочу снисходительно относиться к таким людям. Может быть. Государство другое сегодня. Буржуи у власти, пишет Никита. А, Никита, разницы нет. Вы меняете слова местами. Я же вам прочитаю заново сейчас эту листовку. Вы опять поймете, что вы, собственно, находитесь в плену пропаганды еще тогдашней. Ну вот смотрите. 24 года, какого там, российского режима прошли и никогда больше не возвратятся. 24 года невероятных обещаний. Ужасное наследство оставили буржуазные демократы. Вот, и патриоты, преступники, и дальше вместо Сталина, естественно, надо написать Путин, и дальше просто и его приспешники. Все, уже нормально, тут даже менять ничего не надо. Хозяйственная жизнь замерла, ничего, знаете, да? То есть вот этот ролик. «Разве Россия может произвести какую-нибудь вакцину?» — говорил один блогер, потом в тюрьму поехал. Вот, «Разве может?» — может, но, тем не менее, хозяйственная жизнь замерла. Разве это не тезис всех оппозиционеров сегодняшних, в принципе? Земля опустошилась. Все, земля опустошилась. Неважно, что зерна мы продаем теперь. Мы теперь вообще зерно продаем вовне, например. А в Советском Союзе, кстати, мы его закупали. Но тем не менее, земля опустошилась. Прекрасно. Города разрушены. Вы скажете, ну что, нет оснований, что ли, так говорить? Ну, я раскрою маленький секрет. Основания так говорить есть всегда и везде. Потому что вы приедете в Соединенные Штаты Америки, и вы найдете там разрушенные и брошенные города. В силу разных причин. Вы найдете там те хозяйства, которые брошены, но найдете те, которые процветают. Много чего вы интересного найдете. Если вы на автомобиле поедете по Европе, а не будете перемещаться из шикарного аэропорта в шикарный отель, вам тоже откроются многие вещи с новой стороны. И это будет вас удивлять. Ну, то есть, как у нас вот некоторые любят, знаете, посмотреть на какую-нибудь нефтяную страну, где-нибудь там, где потеплее, и сказать, вот, посмотрите у них, как отстроен, как у них вся страна отстроена. Естественно, всегда показывают одну и ту же фотографию центра города. Вот, естественно. А вот что за центром города, никто смотреть никогда не хочет и не собирается. Вместо Сталина подставить Путина? Да, так в этом и прикол, что они берут эти листовки, ставят вместо Сталина Путина, и все, и погнали. Ничего нового, я же вам говорю. Я вот сейчас, давайте еще, хотите, найду вам листовки времен Второй мировой войны. Ну, давайте. Товарищ, все шире и шире разрастается в тылу Красной Армии народное движение партизан-власовцев. Власов, вы знаете кто, это предатель, да, это пособник нацистов. Подлец и негодяй. Мы не хотим колхозов, мы не хотим жидовского засилия. Ну вот у них прям, конечно, жиды, это вот их проблема. Вот они все время про них говорят. Мы хотим мира, мы хотим счастья народу. Иди к нам, бери с собой оружие, захвати побольше патронов, не забудь и лопатку. Радист, приходи с рацией, сапер, неси пилу и топор. Где мы, куда идти, хочешь ты спросить нас? Вот так вот. Значит, конец большевизма близок, смерть Сталину, долой жидовское засилие, немедленный мир с Германией. Ну, один в один, вы что, не видите, что ли? Что все шире и шире, значит, наши оппозиционные круги, и, значит, волнуется Россия внутри, и сейчас вот это волнение, оно перехлестнет, и вот наша победа близко. Мы не хотим, ну, здесь колхозов, мы не хотим там, вот они говорят, там, жидовского засилия. Ну, естественно, сегодня тот, кто будет говорить жидовского засилия, тот сразу поедет в тюрьму, поэтому они это вычеркнули аккуратно, предусмотрительно, чтобы не сесть в тюрьму, да, просто вычеркнули, поэтому мы не хотим здесь колхозов, значит, чего они не хотят? Давайте заменим. Мы не хотим коррупции. Мы хотим мира, мы хотим счастья народу. Иди к нам, бери с собой оружие. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба мне, пожалуйста. Тарас Бульба и его солдаты. Восклицательный знак. Вы помогаете своим и не терпите разбоя советских партизан, которые уничтожают украинский народ. Кстати, современная украинская пропаганда абсолютно вся насквозь пропаганда именно гитлеровская и именно оттуда она взята. Полностью, вообще полностью. Там никаких проблем с этим нет. Там они вообще не стесняются. Прям один в один. Все. У них идеология такая, в принципе. Вы упускаете один момент, что они уже пришли в 91-м, а сегодняшняя власть — это их потомки, пишет Георгий. Нет, я не упускаю никаких моментов, Георгий, потому что то, что вы сейчас говорите, ровно укладывается в ту листовку, которую я вам читал про Сталина. Ровно укладывается в эту листовку. Поняли? Все верно, но почему должно быть иначе, если действенно советский режим, каким образом и на какие средства добирался до власти, пишет Дис Денис. Дис Денис, вопрос не в том, каким образом и на какие средства добирался до власти советский режим. Вопрос в том, что любой режим добирался до власти этими способами. Способы всегда одинаковые у всех. Вот в чем вопрос. А дальше, на самом деле, вопрос возникает следующий. Ты с кем? Спрашиваем мы себя, смотря в зеркало. Ты с кем? Ты кто? Есть разного рода пропаганда. Например, отечественная, например, зарубежная. Тебе почему и при каких обстоятельствах больше понравилась именно зарубежная пропаганда? Почему ты ее считаешь правдой? Ведь это пропаганда. Будь тогда уж циником до конца. Если ты такой видишь везде пропагандистов, ведь и тех пропагандистов тоже. Но когда те пропагандисты выступают с точки зрения не пропагандистов, а якобы несущих правду людей, каких-то там в кавычках журналистов, ну это же чепуха. То есть это детский сад, это борьба пропаганд в таком случае. Разве нет? Ну так если борется одна пропаганда и другая, ты хоть на какой стороне? На стороне своей пропаганды или чужой? Если на стороне чужой, то ты Власов. Чё тут непонятного? Если на стороне своей, ну, не знаю. Вот. Нет, я не там и не там. Такой вот вывод может быть. Оно-то, конечно, так. Ты можешь быть не там и не там, но ты можешь быть не там и не там только в мирное время, правильно? Когда не нужно быть нигде, ты можешь заниматься самим собой. Но если грянет буря, пока она, слава богу, не грянула, и я надеюсь, что она никогда не грянет, если грянет буря, тебе все равно придется делать этот выбор. Тебе все равно придется делать этот выбор, если грянет. Надеюсь, что не грянет, и можно будет всю жизнь ничего, никаких выборов не делать для себя. И просто ходить, и развлекаться, получать удовольствие. Но понимаете, сегодня мирная жизнь, а завтра война. Такое бывает. Такое бывает. Например, у людей из Донбасса можно спросить. Вот у них была мирная жизнь, а на следующий день уже не мирная жизнь. И некоторые из них, я вот общался сейчас вчера, значит, с журналистами, репортерами, которые работали там, снимали они фильм на передовой. И они рассказывали, что в начале войны в Донбассе, когда она началась, люди местные не верили, что, значит, их обстреливают, например, из артиллерии, собственно, собственные же войска. Они в это не верили, они говорят, да не может быть, да ладно, да как так? Потому что очень сложно перестроить свое сознание. Но, тем не менее, такое бывает. Сегодня мир, завтра война. И тебе придется выбирать в этот момент. Как мне кажется, лучше заранее выбрать. Мысленно подготовиться всегда. Быть готовым ко всему самому плохому. А надеяться, конечно, на лучшее. И стараться сделать как можно лучше. Объединимся с нашими буржуями против забугорных, чтобы защитить их капиталы, пишет Никита. Никита, в том-то и дело, что ровно эти выдержки, которые вы сейчас выдаете откуда-то из своей головы якобы, это перепост перепоста, который вы где-то прочитали. Понимаете? Вам кажется, что вы уникальны. Знаете, есть такая рэп-группа «Грот», они классно спели когда-то. Я думал, я уникален, как в океане, никем пока не найденный остров. Но при анализе мне мои глаза доказали, что я просто перепост перепостов. Вы перепост перепостов. В том-то и дело. И я вам хочу показать, где находится первоисточник ваших перепостов. И я вам уже это показал. На самом деле. Прочитав эти листовки, не верите мне? Думаете, я это придумал на ходу? Сами своими руками вбейте в интернете, прочитайте, сравните и придете к одному очень простому заключению, к которому, собственно говоря, я пришел и те, кто мне вот так на слово хотя бы поверил. Все остальные собственными глазами, ушами и мозгом собственным можете убедиться в этом. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот пуп земли, ну, я так понимаю, это прикол, но он как будто бы пишет по-украински, что значит меня попаяв, ну уж не знаю, что это такое, но, наверное, охватил российский шовинизм. И, мол, говорит, разумный хлопец, а такое, значит, рассказывает. По поводу шовинизма, суть же заключается в превосходстве, насколько я понимаю, одной нации над другой, то есть национальное превосходство, вот в чем суть шовинизма. Но ведь недавно, кстати, спасибо, да, за музыку, недавно, когда 6 часов на вопросы журналистов отвечал Зеленский, ему начали говорить о людях Донбасса. Он спросил, а вы их что, считаете за людей? Это разве не шовинизм? Смотрите, пуп земли. Пуп земли, еще вариант, смотрите. Когда про нас, про русских, живущих в России, говорят, что мы не русские, это разве не шовинизм? Когда, например, националисты, а я с такими виделся, украинские, говорят, что русский язык — это не русский язык, а российский. Это разве не шовинизм? Когда говорят, что наша литература не существует, это разве не шовинизм? Это как раз-таки и есть шовинизм украинский. Я-то не шовинист, а вы-то вот как раз, да. Подумайте об этом. Именно сегодняшняя верхушка, элита украинская, так называемая политическая, позволяет себе высказывания в стиле «это что, люди?» или «Мордор?» или там еще что-то придумывают. Даже и не вспомнишь сейчас. Именно они так говорят, не мы. Обратите внимание, каким бы там плохим, как вы считаете, не был бы, например, Владимир Владимирович, а вы его не любите, например. Вот. А он такого себе не позволяет. Он все время говорит, что мы братский народ. Понимаете? Никогда не было такого, чтобы он словами своими унизил украинцев в любом выступлении. Вообще никогда. Он говорит, там дураки есть, у нас дураки есть. А вот ваши политики, русский народ, своими выступлениями унижают. Своими словами позволяют себе такие вещи. Они проявляют, как бы это странно ни звучало, шовинизм. Понимаете? Они пытаются доказать, дураки, что они выше других. Но они не выше других. И мы это знаем. Вот и все. И мы им говорим, нет, вы не выше других. Понимаете? У нас власть сейчас коллаборантов, не надо их к советской власти примазывать, пишет Роман Попов. Ну да, ну да, немцы в середине середине 20-го столетия тоже говорили, что советская власть — это власть коллаборантов. И не надо ее примазывать к, значит, имперской власти. Роман, вы живете в плену чужих пропагандистских лозунгов. Вырывайтесь из него, вам легче будет. Путин говорил, что украинского народа нет. В том смысле, что мы все одинаковые русские. В этом смысле, может быть, Путин и говорил. Не исключаю. Ну так и я так говорю. Но это не значит, что я отрицаю существование этих людей. Это значит, что я их считаю такими же, как и мы. Это не шовинизм. Вот в чем дело. Шовинизм — это если украинский народ есть и русский народ есть. Но русский народ всегда был выше украинского. И если не мы с ними, то они никто. Все. Вот как выглядит шовинизм. Но мы такого себе не позволяем, вы же понимаете. Вот. Я как раз всегда говорю, что мы бы с украинцами могли бы делать красиво. Быстрее, выше и сильнее. Все, что мы затеяли сделать. Например, мы могли бы посоревноваться с другими государствами, если бы мы могли быть объединены идеей общей. Мы когда-то были объединены общей идеей. Идея-то была, ну, например, тот же самый, пускай, ладно, хорошо, коммунизм. Социализм. Все-таки общая идея. Но потом это все развалилось. У нас осталась такая идеология, скажем, основывающаяся на советской истории, безусловно. А Украина современная, она отстраивалась, собственно, как страна, которая должна отличаться от России. Если бы Украина сегодняшняя отстраивалась от советского наследия, она бы вообще ничем не отличалась от нас. По идеологическому складу. Соответственно, ее невозможно было бы от нас оторвать. Никак. Поэтому нужно было бы ее сложить по-другому. И ее сложили. Но из двух... Как бы исторически существует только две Украины. Украина, которая была с нами, и Украина, которая была против нас. Поэтому отстраивать стали против нас Украину. Какая это конкретно Украина, которая была против нас? Ну, например, из самого ближайшего, что у нас есть в истории, это Украина времен там, Второй мировой войны и тех коллаборантов, которые там были. Там была героическая Украина, которая сама себя в том числе освобождала от нацистских захватчиков, и была предательская, гнусная Украина, которая к этим захватчикам примкнула. Вот и все. То есть это такой момент, как бы вам сказать, переворот сознания. Это как если бы, представьте себе, в России когда-то сказали, Жуков не герой, Власов герой. И теперь у нас будут стадионы Власова, там это Власова, улицы Власова. Мы будем праздновать день рождения Власова, ходить здесь по городам. Ну, все бы покрутили пальцем у виска, правильно? Вряд ли бы с нами когда-то Белоруссия стала бы объединяться на этом основании вообще, правильно? Никакого союзного государства бы не было. Что логично. Представьте себе ситуацию, при которой на Украине осталась бы, так скажем, идеология, основанная еще на советском прошлом, уважение к советскому прошлому, а Россия была бы власовской. Представьте себе эту идеологию. Мы бы развалились и стали бы страной наоборот по отношению к своей истории. Они бы оставили то, как у нас сейчас. Все было бы с точностью наоборот тогда, абсолютно. Они бы сейчас крутили у виска, когда мы бы переносили свое празднование, например, победы, потому что отрицать бы мы его не смогли, с 9 на 8 мая. А мы бы так и переносили и говорили, ну, как бы вот, мы стали жертвой там, игры больших людей, это не мы, мы не надо. И на 8 мая раз победу перенесли с 9-го, зачем-то. Ну и много чего еще интересного. Называли бы, например, стадионы, вот у нас есть Лужники, были бы Лужники имени Власова, понимаете? Поэтому это перевернутое сознание, основанное на том, что... что, да, ну, противоречит идеологически тем основам идеологическим, которые есть у нас. Наши основы идеологические — это имперские и, соответственно, советские, да, имперско-советские основы. А там остается только что. На империю они давить не могут, потому что империя тоже якобы угнетала Украину, якобы, поэтому нельзя давить. Вот. Опять же, нужны предатели, которые предавали эту империю и выступали против нее. Их нужно возводить в героев. И если брать Вторую мировую войну, то нужно, естественно, возводить героев тех, кто был не с советской армией. А не с советской армией были только коллаборанты, предатели и подлецы. И там основная, самая сложная задача — сделать так, чтобы идеологически эти подлецы и предатели, ну, типа Бандеры, они были бы якобы борцами за свободную Украину, и якобы они боролись и с советской, и с немецкой властью. Якобы. Это все, если исторически посмотреть, откровеннейшее вранье, но это они и пытаются сделать. Это такая малая Польша. Когда ты изображаешь, что ты был ни при чем, и тебя якобы рвали две системы. Но это вранье. Но у Польши получилось, почему у других не получится? Мне кажется, может и получиться. Видимо, так и подумали когда-то на Украине. В общем-то, почему так подумали? Наверное, потому что сегодня власть украинская — это западенская власть украинская. А западенская власть украинская — это ополяченная власть. Вот и все. Поэтому логика пропаганды, существующая в современной Украине, вполне себе укладывается в логику пропаганды польской. И заключается она в том, чтобы доказать, что вы случайно здесь оказались в этом моменте, и то, что вы были коллаборантами где-то, да, ну, это так вот вышло, тяжелые были времена, на самом деле вы очень сильно боролись против всех. Все ясно? Все ясно. Сегодня же обещание напасть на Украину, пишет Зизидрон. Ну да, это Зеленский сегодня просыпается с этими мыслями. Мы сразу сказали, что это все чепуха. Ну и, откровенно говоря, это и есть чепуха. Бандера не предавал СССР, он никогда не был гражданином, пишет Смекаешь. Ну да-да, Смекаешь. Он просто был коллаборантом гнусным, и все. Нацистским преступником, прихвостнем. А в честь него сегодня есть национальные праздники на Украине. Вот, ну и мы знаем это. Вот. А они пытаются изобразить, что это ничего. Их лозунг, сегодня их лозунг «Россия будет свободной», а в США есть Детройт, пишет Константин Орлы. «Россия будет свободной» — это ровно тот самый лозунг, который я вам читал только что с листовок немецких, опять же, времен Второй мировой войны. Ничего нового, я говорю, ничего нового. «Россия будет свободной». От кого? От чего? Мне это напоминает празднование Дня независимости России. Вы знаете, у нас есть День независимости России, сейчас он называется просто День России. Я все время задаюсь вопросом, День независимости от кого? От самих себя, видимо, да? Так, говорят, о Власове стоит добавлять инициативу. У нас был штангист. Ну, Павел, ну послушайте, мы же говорим об образованных людях, правильно? Что мы же понимаем, что мы не про штангиста говорим, когда говорим Власов, да? В контексте Второй мировой войны и в контексте предателей, Бандеры таких, там, Шухевича и прочих. Доска Маннергейма была, будут и стадионы Власова, пишет Никита. Доска Маннергейма была попытка ее повесить и открыть, и ее тут же убрали. Вот это было. Но вы видели реакцию, Никита, поэтому не надо спекулировать на теме, Никита, не надо пытаться показаться самым умным. Мы в курсе этих новостей, мы помним, как это было. И мы помним, что тогда люди, узнав об этом, очень резко отреагировали на нечто подобное. На Украине сегодня резкой реакции мы не видим. Мы видели резкую реакцию на Украине, но там людей за их реакцию сожгли. Натурально. В Европе в 21 веке людей загнали в здание и сожгли. В Одессе это было. Вы можете себе это представить или нет? В 21 веке загнать людей в здание и сжечь. И, внимание, за это не понести никакой ответственности. 21 век. Ну, как бы, должно же это на что-то, ну, как-то наталкивать на определенные мысли, да? Не наталкивает некоторых. А жаль, а жаль. После любой фразы нужно кричать «Тагил», и все сразу станет на места, пишет Майлз. Майлз, спасибо за юмор. В Америке был День независимости, и нас, вероятно, поэтому создали, пишет горожанин. Ну, естественно, Россия начала 90-х — это вообще Россия, отстроенная под Америку. Другое дело, что мы из этой идеологии отдрейфовали, за что сейчас и платим. Я имею в виду платим по всем счетам. Я не имею в виду, что мы отдаем деньги. Я имею в виду, мы платим за свою независимость и за желание быть независимыми, и за независимую политику. Платим по полной программе. Мы видим санкции, мы видим отрыв наших исконных территорий от нас, попытку, во всяком случае, это сделать. Мы видим постоянные попытки совершения переворота. Мы видим активнейшие действия пропаганды. Их пропаганды у нас здесь на территории. Ну и в ответ, конечно же, мы видим реакционное действие нашей пропаганды. Тут уж не будем скрывать, что у нас тоже пропаганда есть. Но я в этом смысле всегда хотел сказать, что у государства у сильного государства не может отсутствовать пропаганда. Она обязательно должна быть. По-другому не бывает. Вопрос, какая она и что ее пропагандирует. Выборы — это не переворот, пишет Смекаешь. Вы имеете в виду что, Смекаешь? Слава богу, ленд-лиз выплатили, пишет Майлз. Да, ленд-лиз мы тоже выплатили, кстати, это факт. Была попытка открыть доску нацисту, пишет Д. Вы не знаете историю про Маннергейма, что ли? Доску Маннергейма? Вы не знаете про линию Маннергейма? Это надо объяснять все? Слушайте, мне кажется, что можно было погрузиться в этот вопрос отдельно от нас, чтобы нам здесь сейчас не тратить время и не разъяснять некоторые вещи, которые, как мне кажется, люди, увлеченные информацией и новостями, и политикой, уже знают давно. Ну так значит, есть что праздновать, пишет Дмитрий. Вы имеете в виду День независимости, ну или День России? Да, мы праздновали распад Советского Союза, считайте. Освобождение от КПСС мы праздновали. Но, как оказалось, освобождение от Советского Союза не было чем-то радужным и правильным. Может быть, от советской идеологии в экономике стоило бы избавиться. Но мы избавились сразу от всего. Возможно, это наша черта характера. В этом смысле, когда мы подшучиваем над украинцами, надо иногда смотреть и на себя в прошлом. Потому что мы говорим, ну, украинцы, ну, рванули прямо с места в карьер. Прямо надо обязательно все растоптать и уничтожить. А потом, значит, сидеть над этими всеми осколками того, что было, и рыдать. Ну, мы сами такие. Мы сами все растоптали, уничтожили, по сути. Вот, а потом рыдали над этими осколками и начали их собирать. Я жду, когда Украина начнет собирать свои осколки. Когда это будет, я не знаю, но, наверное, когда-то должно произойти. Я так понял, они просто отстали лет на 20, вот и все, от нас. Но где-то на 20 лет от нас они отстали. И когда ты смотришь на то, что у них происходит, и на эти все игры олигархов, и на эти все попытки там власти с этими как-то стать новыми олигархами и прочее, и на то, как они зависимы от США, ты видишь просто Россию 90-х и все. Ты видишь отставшую часть России от остальной России, вот и все. Ничего ты больше другого там не видишь. Оттуда и конфликты внутренние, оттуда и падение экономики, и падение всего вообще, что может только упасть. И оттуда и лживые непонятные герои, которых вытаскивают и, значит, пытаются на основе этих героев создать новую историю и этой истории учить молодежь. А говорят, время нельзя остановить, пишет Майлз. Но почему, Майлз? Мы же тоже обычно запаздываем в этом смысле, если сравнивать нас с западным миром. Мы часто опаздываем за западным миром, и те вещи, которые у них уже давно закончились, у нас только начинаются, и мы, так скажем, считаем это каким-то современным трендом. Понятно, что интернет в этом смысле сокращает теперь разрыв между странами, между народами и в принципе. Между культурами и пониманием того, как устроена современная жизнь. То есть глобализация, она этот процесс сжимает во времени. Поэтому, наверное, мы видим так много разных революций, там, переворотов в последнее время. И они там вспыхивают, тут же затухают, еще затухают. Что-то где-то доводится, так скажем, до завершения, где-то не доводится. Но очень много этого всего происходит. Сегодня же Майдан на Украине, пишет Олег. Ну вот не случилось пока, Олег. Категорически не согласен с тем, что вы говорите, но все равно слушаю. Магия пропаганды, пишет Саня. Да нет, Сань, вы на самом деле согласны. Это, знаете, как давным-давно я пришел к главному редактору, первому, говорит, Москва. Это еще было на РСН, на Сергею Доренко, Царствие Небесное. И, значит, ему говорю, слушайте, ну я вот говорю абсолютно, как мне кажется, очевидные иной раз вещи, с которыми, мне кажется, все должны согласиться. Но какого-то черта находятся те люди, которые с этим не соглашаются. Он говорит, да, они согласны. Я говорю, а что тогда не соглашаются? Он сказал, дух противоречия, так всегда. Все, дух противоречия. Сань, вы на самом деле со мной согласны. Но дух противоречия, желание не принять на веру что-то, а самому проверить, может быть, тяга к аналитике, не позволяет вам просто сказать, Лёх, ты прав. Лёха, ты прав. Ну, не позволяет. И это неплохо, на самом деле. Вот. Вы можете зато сами потом убедиться в том, где я вас, может быть, чем-то обманул, а в чем-то и не обманул. А если выяснится, что при проверке моих слов вы придете к выводу, что я вас ни в чем не обманул, ну, наверное, тогда это и не пропаганда вовсе, а желание сказать то, что я думаю, и просто правда, которую я несу в жизнь. И понятно, что правда у каждого своя. Ну вот мне кажется, что я несу неплохой вариант, правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. На Украине закрыли 3 телеканала, пытаются 4-й. Свобода слова, «Це Европа», пишет Константин. Константин, нет в этом ничего удивительного. Давайте скажем откровенно. Там первое, что сделали, по сути, запретили коммунистов. И здесь удивляться нечему. Потом пытались запретить язык, потом запрещали школы, ну, много чего пытались запретить. Даже пытались запретить церковь. В этом смысле закрытие 3 телеканалов, ну, не самое большое прозрение для нас, для всех, и не самое большое удивление, как мне кажется. Ну, это очевидно, что это будут закрывать, и закрыли, все понятно. Те, кто ожидал от Владимира Зеленского какого-то иного подхода, как мне кажется, немножечко все-таки... поддались некой наивности. Ну, уж позвольте мне так сказать. Почему? Потому что считать Зеленского некой самостоятельной фигурой изначально было ошибкой, конечно. Мы все прекрасно понимали, как мне кажется, во всяком случае. Даже те, кто давал определенный кредит, вот это доверие, да, Зеленскому, мы все понимали, что, ну, самостоятельной фигурой его назвать нельзя. Может быть, были надежды какие-то на то, что у него получится этой самостоятельной фигурой стать? Честно сказать, у меня таких надежд не было. Я думаю, что, ну, там, у многих примерно такое же восприятие было, как у меня. Но у некоторых, я знаю, они надеялись все-таки, надеялись. Что могу сказать? Сочувствую, сочувствую. Вы, скорее всего, в этом смысле ошиблись. У нас также все закрывают и сажают, пишет Бегин. Бегин, не поверите, везде закрывают и сажают, всегда. Сейчас можно отопью, Бегин, и прямо разовью мысль очень быстро. Везде, всегда все закрывают и сажают. Вопрос только в том, что на самом деле тот или иной режим, назовем его так, политический, считает для себя опасным, а что опасным он не считает. Если политический режим не считает для себя опасным бегающих по улице чернокожих ребят, отстаивающих свои права, и эти ребята могут там крушить сколько угодно, какие угодно витрины, то значит так оно и есть, и пускай бегают, и что хотят делают, не проблема. Но если вдруг какие-то белые ребята решили войти в Капитолий, это уже проблема. И вот это будет купироваться резко, жестко, и могут даже застрелить, например, женщину в этом же Капитолии. Ну, вы видели эти кадры. Если, например, какие-нибудь невнятные, непонятные движения на улице и постоянный протест, который происходит в некоторых там городах и весях, то это более-менее нормально, и это выпуск пара, это ладно, никто и внимания не будет на этого обращать или пытаться там заработать на этом дивиденды, то, например, Occupy Wall Street... Это то, от чего нужно избавиться быстро, эффективно и забыть об этом навсегда. И не дай бог не позволить людям лишний раз думать о том, что капиталистическая система, она, конечно, несправедливо устроена. Да? Ну, то есть вот как-то так. То, что нужно снести быстро, и сносят быстро. То, что быстро не сносят, не сносят не потому, что не могут снести, а потому что нет надобности. Понимаете, человек какой-нибудь в интернете может кочевряжиться до опупения сколько угодно, пока он не перешел определенную грань. Когда он переходит эту грань, его можно убрать оттуда. И его убирают при необходимости. Пока он как бы делает все, что хочет, знаете, он никому не интересен в большей степени. Ну или, по крайней мере, он никому не опасен. Вот и все. Мы живем не везде, а здесь сейчас. Так нужно порядок наводить. А тут, так надо тут порядок наводить, а не везде, пишет Гар. Гар, если вы сферический конь в вакууме, то у вас, конечно, получится навести в себе в самом порядок. И сделать это, не соприкасаясь ни с чем другим, что находится вне вас. Но вы не сферический конь, и вы не в вакууме. Как говорил великий Владимир Ильич Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Общество – это не только люди внутри страны. Общество – это еще и мировое сообщество, как вы понимаете. Это уже не цитата из Ленина, это просто объяснение маленькое его слов от меня. Поэтому, если вам кажется, что вы можете выстроить социализм в отдельно взятой стране, нет, вы не можете выстроить социализм в отдельно взятой стране. Вы либо его и не собираетесь строить, поэтому вешаете всем лапшу на уши, либо... Просто это невозможно, вы это поняли, но, к сожалению, не можете это признать публично и признали это для себя и начали строить что-то другое. Ну, вы поняли. Так что построить здесь, отдельно от всего мира, какой-то рай на земле у вас не получится. Ну, никак. Ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому, когда некоторые мне пишут о том, что вот, почему вы там ругаете, там, например, соседей наших, Украины и прочее, поймите, я не ругаю Украину. Я могу критиковать и власть политическую. Но а когда вы мне говорите, а что ты критикуешь их политическую власть, например, они вообще-то у них там, они все правильно сделали. Знаете как, если я увижу процветающее рядом с нами государство, со собственной внешней политикой, собственной внутренней политикой, со возможностью высказывать свое мнение на международной арене, с мощной экономикой, мощной правильной идеологией, гуманистичной, которая позволяет обществу развиваться, а не порождает в нем ненависть, тогда я признаю тот очевиднейший факт, потому что он станет очевиднейшим сразу, что действительно Украина пошла по какому-то правильному пути. Пока я вижу деструктивный развал страны соседней, я понимаю сам для себя, что это не тот путь, по которому стоит идти нам. Вот и все. Сегодняшняя Украина – это пример того, как не надо. Чего бы вот вы ни говорили, это пример того, как не надо. Как люди, как народы ошибаются. Ни в коем случае не стоит быть народом, который ошибся. Мы и так уже ошиблись несколько раз, только за 20 век. Не стоит ошибаться в очередной раз, понимаете? А украинцы ошиблись еще раз. Еще раз. И они получат еще больше боли. Именно из-за своей ошибки. Потому что за ошибки мы, за свои, платим сами. А как еще? По-другому не бывает. И боль это будет не то, чтобы от нас. Боль это будет болью разочарования. Что в очередной раз не получилось. А все на самом деле прекрасно знают, что такими способами, которыми сейчас что-то пытаются и тогда сделать на Украине, ничего никогда и не получается. Если тебя готовят как плацдарм, ты и есть плацдарм. Плацдарм не может быть цветущим садом. Для этого есть цветущие сады, чтобы цвести. А плацдарм — это плацдарм. Все. Точка. И никто же не хочет жить у нас на плацдарме, правильно? Никому же это не интересно, никого же это удовольствие не доставляет. Мы сколько раз ошиблись, пишет Никита. Разрушение Российской империи — это ошибка. Разрушение Советского Союза — это ошибка. Мы как минимум два раза ошиблись за 20 век, на мой взгляд. Два раза мы разрушили что-то работающее вместо того, чтобы его модернизировать. Два раза. Два раза мы это разрушили до основания и строили заново. Строить заново невероятно тяжело. Согласитесь, лучше в доме сделать ремонт, чем его снести, а потом отстроить заново. Но просто это сложнее гораздо сделать заново дом. 9.30 новости. Идея 36 в Москве, вот Георгий мне написал, Алексей, человек, который никогда не строил, говорит, что старое латать без конца лучше, чем с нуля построить. Хи-хи-хи, пишет Георгий. Ну, что вам сказать, Георгий, по этому поводу? Если вы построили что-то похожее на Зимний дворец, готов принять вашу правду. Но что-то мне подсказывает, что Зимних дворцов вы до сих пор не построили. Как вы считаете, прав я или не прав? А то так-то давайте снесем Зимний дворец, Исааки снесем. Че, из новой построим. А че? Новый, знаете, современный будет, классный, совершенно из других будет у нас материалов. Но только есть проблема, это не будет Зимний дворец новый, и Исаакий будет не новый. Но это я вам примеры из Питера привел, хотите из Москвы? Может быть, вам удалось построить Кремль заново? Нет, не удалось. Поэтому имейте этот факт в виду. Вот. Разрушение Российской империи не может быть ошибкой, это не от нас зависело, пишет NDD. NDD, честно говоря, и разрушение Советского Союза не от меня зависело, я 88-го года рождения. Это один из... сейчас я вам объясню, в чем прикол. Значит, один из пропагандистских приемов, при котором говорят, почему ты говоришь, что мы победили во Второй мировой, значит, ты же тогда не был, это вообще был не ты, ты себе присваиваешь победу. Знаете, слышали? Много раз такое слышали, да? А что ты говоришь, мы победили? А что ты говоришь, мы Наполеона разбили? Вот. А я говорю в ответ всем этим людям. Я говорил, говорю и буду так говорить. Потому что я есть часть своего народа. Поэтому мы. Первый шаг к отделению себя от своих предков и от своего народа, это говорить «они». Это разделять себя, своего отца, себя и своего деда, себя и своего прадеда. Они победили, они сделали та-та-та-та-та. Мы победили. И когда кто-то из молодых говорит, мы победили, даже моложе меня гораздо люди, я никогда ни в коем случае их не поправляю, потому что это лишь значит одно. Они себя ассоциируют с нашими героями настоящими, не поддельными вот этими всеми власовцами, да, а настоящими героями. Вот и все. Элементарная вещь. И очень сильно это всегда коробит всех пропагандистов, которые сразу начинают, ну почему это мы, вы, какое отношение ты имеешь, сопляк зеленый, имею. Вот имею я к этому непосредственное отношение, потому что я себя ассоциирую именно с этими людьми, со своими родными и близкими. Я их очень люблю и помню их и ценю. Вот. А ты не помнишь, ты, Иван, не помнишь своего родства. Ну ты идиот, значит. Ты, значит, чья-то, например, ну я не знаю чья, но подстилка. Вот, ты выполняешь чей-то заказ. Хотя, с другой стороны, может, твой дед конкретно был предателем и коллаборационистом. Может, он был власовцем, и поэтому ты кочевряжешься. Потому что, если заглянуть в твою историю, она гнусная абсолютно. Может быть, поэтому, не знаю. Либо дурак, как вариант. Но обычно дураками такие люди не бывают. Но если мы говорим об образованных людях, которые начинают жонглировать вот такими вещами, как какое ты отношение к этому имеешь. Если этими вещами жонглируют люди малообразованные и не связанные с пропагандой как таковой, то это лишь значит то, что они уже этой пропагандой промыты. Ну, с точки зрения мозга. Мозг промыт. Высвобождаетесь от этих штампов, когда вам вдруг кто-то где-то начинает говорить, что «а вот мы же победили», а вы так вот изнутри себя выдавливаете. «Но ты-то не побеждал». В том-то и дело, что речь идет здесь о народе. В том-то и дело, что именно такие люди, которые говорят «мы победили», не мнят себя как что-то от народа оторванное. Они мнят себя как часть народа, как часть процесса исторического. Потому что они знают, что до них были люди. Они есть, и после них будут люди. И все это будет один народ русский. Вот что они знают. Это самое главное. Что они лишь часть, песчинка в этом постоянном движении историческом. А тот, кто мнит себя единицей в этом историческом движении, имеет, значит, какое-то необъятное чувство собственного величия, ЧСВ у него зашкаливает. И он такой: «Я!» Ну, вы вот в армии ему сказали, головка от чего он. Ну вот, в связи с тем, что он сказал «я». А мозг зачастую промыт алкоголем и написан пропагандой из соцсетей, пишет Наиль. Безусловно. Но я в этом смысле успокоился уже, Наиль. Я думаю, полагаю, давайте так, я полагаю, что люди постепенно, даже не самые, так скажем, изощренные в этих вещах и искушенные, они все-таки стали понимать, что в интернете тоже не все и не всегда пишут правду, а в основном все и всегда пишут неправду. А некоторые украинцы считают, что у нас все плохо, пишет Денис. Пусть считают, Денис. Никаких проблем. Вы знаете, я встречал и разные другие вещи. Когда некоторые русские люди считали, что плохо быть русским, например. Вот. Некоторые люди русские почему-то вслух говорили, что они бы пили баварское, что, как по мне, полное и бесповоротное гниение человека идеологическое изнутри. И не только идеологическое, духовное. Просто гниль какая-то вонючая. И страшно даже смотреть на этот живой труп, который это произносит. А это и есть живой труп, а как еще это охарактеризовать? Ну, сгнил изнутри человек абсолютно. Мозгов нет. Вот. Есть что-то другое. Так и одновременно они говорят, что победил народ вопреки руководству Сталина, пишет Илья Сергеевич. Такие формулировки это я встречал. И, в общем, не могу сказать, что она прям совсем ужасная, эта формулировка. Вот. Но вопреки руководству, конечно же, победить нельзя. Другое дело, что многие ошибки руководства, а ошибки эти были, они оплачены кровью людей, наших родственников, родных. Это да. Но вопреки руководству победить нельзя. Но и сказать, что руководство наше во времена Великой Отечественной войны не ошибалось, это тоже будет несправедливо и неправильно. Поэтому да, каждая ошибка руководителя приводит к жертвам среди народа. Все это прекрасно знают. Собственно, величие любого руководителя... Величие в истории оплачено всегда только одной ценой – кровью. Это факт, все это знают. Если крови нет, то и величия нет. Имейте это в виду, просто вы не вспомните ни одного мощного руководителя исторически, за которым не стояло бы очень много крови. Слава подпитывается кровью. Это как у вампиров, знаете. Лия Ахиджакова говорила, что ей стыдно, что она русская, пишет Константин Нарлы. К сожалению, Константин, Лия Ахиджакова актриса, именитая актриса, получившая свое имя благодаря, собственно, тому, что она была замечена когда-то режиссерами еще в Советском Союзе и показана всем остальным, сыгравшая некоторые замечательные роли в интереснейших фильмах, написанных сценаристами советскими и режиссерами советскими снятыми. Но, как и многие артисты, актеры, в частности, она не может претендовать на роль, так вам скажем, интеллектуального лидера. По одной простой причине. У актера вообще другая задача. Актер может быть эмоционально сильнее других людей. В основном так оно и бывает. Эмоциональный спектр актера, актрисы, он должен быть невероятно широк, как мне видится. Шире, чем у обычного человека. Но интеллектуальный спектр – это не обязательное дополнение к актерскому мастерству. Соответственно, что можно сказать? Ну, потому что есть умный режиссер. Ну, я надеюсь, во всяком случае. Бывают и тупые режиссеры, тоже такое случается. Но не суть. Поэтому зачастую, когда мы что-то слышим от актеров, это ужасно. Вот Егор Бероев. Пример человека, который играет умных, интересных, тонких людей, но в жизни в своей, к сожалению, достаточно глуп. И он эту глупость продемонстрировал. На весь мир уж не буду говорить, но на всю Россию уж точно, это правда. Вот и все. Поэтому интеллектуальным авторитетом актер может стать, в принципе, может, чисто теоретически, но невероятно редко. Для этого должно случиться что-то, что парадоксальным образом противоречит самой деятельности актера и его жизненному пути. Это значит, что человек действительно занимался собственным развитием на протяжении долгого времени, хотя этого от него никто не требовал. Зачастую все с точностью наоборот. Поэтому страннейшим образом, ну или не страннейшим, а закономернейшим образом, мы видим, как иногда актеры говорят, и зачастую говорят полную чепуху. Если вдруг вам кажется, что это не так, вы всегда можете посмотреть, как они приходят на какие-то программы телевизионные, часто актеры, и там начинают рассказывать истории из личной жизни, и непонятно, зачем они рассказывают вообще эти истории. Ну, и выглядят они людьми достаточно, так скажем, ограниченными, живущими в своем небольшом достаточно мире. Ну, ладно, не очень интеллектуальным. Но это бывают и исключения из правил. Тут без вопросов. Бывают и исключения из правил. Лоза авторитет, пишет Игорь Маслов. Да, Лоза, к сожалению, либо уникальный тролль, либо идиот. Что из этого, правда, я не знаю. Ведь Ивата обозвала Хиджакову дурой, пишет Энди. Да нет, я никого не пытаюсь обозвать дурой или умной. Я просто понимаю, что есть люди, которые работают с информацией всю свою жизнь, и с текстом, со словом, со смыслами. А есть люди, которые всю свою жизнь тратят на то, чтобы работать с эмоцией. Ну и, естественно, я вот не смогу, если мне скажут так вот, заплачь. Я не смогу заплакать. Или рассмейся, я ни с того ни с сего начну смеяться. Это сложно. Это отдельное искусство, это отдельная работа, это надо уметь. Вы понимаете. Я, наверное, могу, там, если долго сидеть и грустить, заплакать, да, даже на камеру, но ни у кого не будет столько времени у съемочной группы, чтобы ждать, когда я тут расплачусь или разозлюсь по-настоящему, чтобы это было убедительно. Правильно? А актеры это умеют делать вот так. Поэтому, когда брали пьяного Ефремова и потом его спрашивали, вот, а вот ты гражданин поэт туда-сюда, он говорил, да это не мои тексты, я просто актер, я их произношу. Что лишний раз нам доказало, что сам он не способен написать такой текст. Сам он даже не способен, к сожалению, понять, что он говорит, этот человек. Поэтому те, кто понимают, что говорят, пишут тексты, а те, кто умеют красиво донести, популяризировать эти тексты, они, собственно, его и эти тексты популяризируют. Обычно это артисты, актеры какие-то, которые умеют красиво говорить, играть голосом, выделять интонации, плакать, смеяться, там, ну вот эти вот все вещи. Это отдельный навык, вот. Которым, кстати, может не обладать совершенно умный человек. Вы знаете, бывают такие вот люди, чрезвычайно умные, но чрезвычайно занудные. Вот у нас пример такого медийного, умного, но крайне занудного человека, которого невозможно слушать, как мне кажется, это Вассерман. Ну, то есть он что-то там говорит. Невероятно неартистично. Невероятно. Я думаю, что он прекрасно это понимает и не обидится на меня. То есть артистизм ноль. Вот. И, конечно, если ты хочешь его послушать, ты послушаешь, но тебе прям надо будет очень сильно стараться. Либо тебе нравится такая манера. Да. Ну, вот и все. Ну, как бы, вот вам и ответ. Меня всегда забавляют, когда... Но при этом он обладает знаниями, которыми он может поделиться. Меня... Так, все. Меня всегда забавляет, когда актеры плачут и жалуются, а люди верят, пишет Майлз. Пушкин сам писал и доносил, пишет Денис. Денис, Пушкин поэт. Он не актер. Ну, вот, он не скоморох, не шут. Пушкин человек интеллектуального труда. Пушкин мог прочитать свои стихи, в принципе. Но, насколько я понимаю, если он писал «Пиковую даму», это не значит, что он участвовал в постановке этой «Пиковой дамы», сам на сцене играл. Ну, может быть, конечно, я что-то пропустил в биографии Пушкина, что-то я там знаю. Точнее, не знаю, а вы знаете. Ну, вот, допустим. Играл ли он когда-нибудь на сцене какого-нибудь театра, например, что-нибудь из того, что он написал? Вопрос такой вам. Или вы имеете в виду, что он мог прочитать стихи свои же? Ну, знаете, свои стихи мог прочитать и Бродский. При этом обвинить, по-другому не скажешь, Бродского в артистизме у вас не получится. Потому что «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки, зачем тебе солнце, когда ты куришь шибку». Ну, так, такие стихи слушать в таком исполнении невероятно тяжело. Но, с другой стороны, люди слушают. Не смешно, украинцы не только хотят разрушить свой дом, но и разрушить и нажиться, захватить российский дом. Они ждут смуты в России 1600 года, когда они вместе с поляками захватили Москву, пишет Айн. Не все украинцы этого хотят, некоторые хотят. Те, которые хотят, не понимают, в каком мире живут и сильно отстали от современности. Я же как-то приводил вам в пример, на примере антипрививочников, да, что происходит. Происходит то, что некоторые люди, живущие в 21 столетии, на пару столетий отстают от этого столетия. Ну, то бишь, они живут, на самом деле, где-то в 19 веке своими воззрениями. Некоторые даже до 19 века еще не добрались. Ну, вы знаете, все эти странные люди. Вы наверняка их встречали по разным причинам. Ну, тот же самый Лоза и плоская Земля. Это вообще неизвестно какой век. Да, это было очень давно, когда люди обнаружили, что Земля оказывается все-таки не плоская. Но вот Лоза, он находится в том веке. Допустим, если не троллят. Вот, также и с вот этими упоротыми националистами украинскими. Они, естественно, не большинство, но они невероятно активные. И они верят в те вещи, которые можно охарактеризовать как романтизация истории. Романтизация. Чем опасна романтизация? Ты приписываешь чуть ли не магические какие-то качества и свойства какой-либо эпохи своей исторической, которых на самом деле, в общем, этих свойств и качеств магических, да, и сакральных, их не существовало. То бишь, ты говоришь, когда-то мы были великие и самостоятельные. Но если посмотреть на историю, ты понимаешь, что прямо такие сильно великими и отдельно самостоятельными от всех никогда не были. Поэтому начинается переписывание истории, поэтому начинается все остальное, но все начинается с романтизации. Романтизация, к сожалению, не дает возможности правильной, адекватной, да, аналитичной оценки себя и своей истории. И люди начинают гнать пургу про то, как они строили пирамиды, этрусские, это русские, да, помада помощник ада, земля плоская и прочая чушь, которую только приходит им в голову. Они начинают писать альтернативную историю. Вот и все. «Мы русские, с нами Бог. Только такой настрой», — пишет Майлз. «Украинцы хотят, чтобы вы от них отстали. А в 1600-м Москву захватили ваши родные казаки», — пишет Юрий Пу. Юрий Пу, опять же, когда вы, как и предыдущий... выступавший, там, написавший, да, слушатель, заговорите за всех украинцев, вы, естественно, либо наивно полагаете, что вы можете выражать мнение всей Украины сразу и всех украинцев, либо по глупости вы это делаете, да, либо вы это делаете намеренно, но тогда вы пропагандист. Вот в чем дело. То есть, если какой-то человек, не имея на руках социсследований, вообще понимания того, как и кто что думает, в процентном хотя бы соотношении, хоть близко, выходит и говорит, украинцы хотят то, украинцы хотят все. Это то же самое, что когда человек выходит, непонятный в интернете, выходит и начинает в Ютубе где-то вещать о том, что хотят русские. Русские хотят это, русские хотят то. А я, например, русский, смотрю этот ролик и понимаю, что я этого не хочу. И у меня возникает вопрос, я что, не русский? Или просто не все русские этого хотят? А этот чепушило передо мной в интернете просто придумывает и говорит то, что ему выгодно. И пытается меня в этом убедить. Think, как говорится, about it. Да? Не будьте пропагандистами. Не пытайтесь говорить за всю Украину. Я не исключаю, что на Украине есть люди, которые, да, действительно хотят здесь вот, значит, на танке по Арбату проехать. Они об этом сами говорят. Я не исключаю, что есть на Украине люди, которые ждут, когда бы, если бы танк бы российский проехал бы по городам Украины и освободил-таки Украину от тех, кто сегодня у власти на Украине. Есть и такие люди. Есть люди, которым вообще все равно. Они живут в своем мире обывательском, их не интересуют вопросы войны и мира, пока эта война или этот мир, значит, не пришли на их территорию. Вот и все. То есть я вчера, вот, например, разговаривал с людьми, которые, опять же, да, снимали это, коллеги, журналисты, они снимали фильм про то, как живут сейчас люди на фронте в Донецке. И они говорят, вот вы удивитесь, но даже многие люди в самом Донецке уже сильно оторваны от того, что происходит на фронте, и им как бы все равно, они живут своей жизнью, они забыли о войне. У них, собственно, так и забытая война, да? Такая мысль, да, красная линия проходит у них через этот фильм документальный, что она забытая. Вот. Забыли даже в Донецке, они говорят. Я говорю, серьезно? Они говорят, ну да, ну то есть живет человек своей жизнью и все. Так же и здесь. Ну, естественно, в Киеве есть молодежь, которая там живет свою молодежную жизнь. Есть старики, которые живут свою там старческую, доживают жизнь. Есть люди, которые просто встают там в какое-то время, идут на работу, выполняют свою работу, возвращаются назад, там, назад домой, ложатся спать, потом опять идут, опять. Они чисто вот в этом бытовом ключе варятся, крутятся. Им хоть бы что, лишь бы не было войны. Вот примерно так. Вот. Обыватели. Но есть же пассионарии, и мы, конечно же, в первую очередь о них говорим, когда вот упоминаем такие вещи, как ну, кто-то где-то хочет проехать. Это такие люди, которые вот просыпаются действительно с мыслью о том, что они где-то когда-то поставят там свой флаг, и вот где-то они что-то проедутся, кому-то где-то как-то отомстят. Они на этом карьеру делали, слушайте. Они на этом все деньги свои заработали. Они на этом звезды получали. И что они только не получали. Много чего получали. Весь западный мир говорит, что Россия воюет с Украиной, а мы не знаем про это, пишет Наиль. Ну, во-первых, то, что говорит весь западный мир, это прекрасно, но давайте будем очевидными и понятными в этом смысле. Западный мир весь, это, в принципе, НАТО. В принципе. Поэтому неудивительно, что один военный альянс имеет одну точку зрения. Но как бы это странно не звучало, но если военный альянс имеет разные точки зрения, то какой это, к черту, вообще альянс? Соответственно, когда кто-то козыряет тем, что весь западный мир, ну и что, что весь западный мир? Кроме западного мира есть еще другие люди. И вы же не руководствуетесь логикой золотого миллиарда, я надеюсь, да? Что есть вот только на Западе люди, а на Востоке их не существует, да, вот где-то. Вот как бы это удивительно не звучало, людей очень много на Земле, и если вам нравится конкретный миллиард, там, состоящий из Европы, Америки и Австралии, то оказывается, существует еще остальные 6,5 миллиардов, прикиньте. И эти 6,5 миллиардов что-то себе там думают. И где-то они могут с нами быть несогласными, а где-то они могут быть с нами согласными. Где-то они нас могут поддержать, а где-то выступить против нас. По-разному бывает. Но уповать на то, что или там верить на слово, или соглашаться с тем, что сказал западный мир, ну, сказал и сказал, это их позиция. Какова наша позиция? Что мы об этом думаем? Готовы ли мы отстаивать свою правду? Готовы ли мы себя защищать сами и идеологически в том ключе или нет? Вот самые главные вопросы, на которые мы должны найти ответы для себя. И когда мы найдем ответы на эти вопросы для себя, тогда мы и дадим эти ответы всем остальным. Во внешнеполитическом контуре очевиднейшим образом мы сейчас даем ответ: да, мы готовы защищать себя и будем защищать себя, в том числе информационно, конечно же, да, безусловно, дипломатически, информационно, а если вы нападете, еще и военно. Ответьте на все эти вопросы, которые появились вот сейчас у меня, у вас тоже, наверное, появляются автоматически вместе со мной. Ответьте на эти вопросы сами себе тоже. Не как страна, а как единица в стране. А и весь западный мир не может, это не, мир не может, это неправда. Там тоже думают по-разному, пишет Ларек Марек. Да, безусловно, кстати, это тоже такой, знаете, натяжка была. Я согласен, Ларек Марек. С людьми, когда общаешься с живыми, не с политиками, а именно с живыми людьми, оказывается, что все в порядке. Есть возможность договариваться. Оказывается, с украинцами мы легко находим общий язык. Оказывается, с европейцами многими мы находим общий язык. Да, есть там и упоротые, но есть нормальные люди. Оказывается, что с американцами мы можем нормально дружить и все такое. Другое дело это политика, конечно. Другое дело это военные альянсы. Но на всякий случай напомню вам, что военный альянс НАТО, да, Североатлантический, он был создан, собственно, для противостояния Советскому Союзу и Советскому Блоку. У нас был блок Варшавского договора. Советского Союза нет, Варшавского договора нет, а НАТО до сих пор существует. И это должно нас, наверное, сподвигнуть к определенным мыслям, подтолкнуть. Мы должны, наверное, понять и ответить себе на один вопрос. А точно ли против только Советского Союза и Советского Блока НАТО создавалось? Может быть, цель чуть глубже и чуть дальше? Может быть, от того, что мы поменяли название с Российской империи на Советский Союз, а потом на Россию, ничего не изменилось по одной простой причине? Это как были мы, так и остаемся мы? Может быть, те люди, которые говорят, мы победили тогда, мы тогда проиграли, может быть, они как раз правы в том смысле, что они правильно воспринимают нас. Мы сами себя правильно воспринимаем. Потому что ровно там, на Западе, даже когда был Советский Союз, писали о русской угрозе. И писали, что русские идут. Не советские, русские. Мы для них как были русскими, так и остались. Прикиньте. Это мы сами себе в своей голове свою историю делим. А для них мы просто меняем вывески. Но это мы. 10.00 новости. Всем спасибо огромное. И до встречи. И да пребудет с вами сила.